Прошли недели две. Мужу было все хуже и хуже. В половину десятого он просил гостей удаляться. Слабость, худоба и боль возрастали. Одним вечером, часов в девять, я простился с больным. Р. пошла меня проводить. В гостиной полный месяц стлал по полу три косые бледно-фиолетовые полосы. Я открыл окно, воздух был чист и свеж. Меня так им и обдало. «Какой вечер!» — сказал я. «И как мне не хочется идти!» Она подошла к окну. «Побудьте немного здесь. Невозможно. Я в это время переменяю повязку. Приходите после. Я вас подожду». Она молчала. Я взял ее руку. «Ну, приходите же, я вас прошу. Придете». «Право, нельзя. Я сначала надеваю блузу. Приходите в блузе. Я вас утром заставал несколько раз в блузе. А если вас кто-нибудь увидит?» «Кто?» «Человек ваш пьян. Отпустите его спать, а ваша Дарья, верно, любит вас больше, чем вашего мужа. Да она и со мной приятельница. Да и что же за беда? Помилуйте, ведь теперь десятый час». Вы хотели мне что-нибудь поручить, просили подождать. Без свечей. Велите принести. А, впрочем, эта ночь стоит дня. Она еще сомневалась. «Приди же! Приди!» — шептал я ей на ухо, первый раз так обращаясь к ней. Она вздрогнула. «Приду, но только на минуту». Я ждал ее больше получаса. Все было тихо в доме. Я мог слышать оханье и кашель старика, его медленный говор, передвигание какого-то стола. Хмельной слуга приготовлял, посвистывая на залавке в передней свою постель, выругался и через минуту захрапел. Тяжелая ступня горничной, выходившей из спальной, была последним звуком. Потом тишина, стон больного и опять тишина. Вдруг шелест, скрипнул пол, легкие шаги, и белая блуза мелькнула в дверях. Ее волнение было так сильно, что она сначала не могла произнести ни одного слова. Ее губы были холодны, ее руки как лед. Я чувствовал, как страшно билось ее сердце. «Я исполнила твое желание», — сказала она наконец. «Теперь пусти меня. Прощай, ради Бога, прощай. Поди и ты домой», — прибавила она печально умоляющим голосом. Я обнял ее и крепко-крепко прижал ее к груди. «Друг мой, иди же!» Это было невозможно. Троппо тарди, слишком поздно. Оставить ее в минуту, когда у нее, у меня так билось сердце, это было бы сверхчеловеческих сил и очень глупо. Я не пошел, она осталась. Месяц прокладывал свои полосы в другую сторону. Она сидела у окна и горько плакала. Я целовал ее влажные глаза, утирал их прядями косы, упавшей на бледно-матовое плечо, которое вбирало в себя месячный свет, терявшийся без отражения, в нежно-тусклом отливе. Мне было жаль оставить ее в слезах. Я ей болтал полушепотом какой-то бред. Она взглянула на меня, и в ее глазах мелькнуло из-за слез столько счастья, что я улыбнулся. Она как будто поняла мою мысль, закрыла лицо обеими руками и встала. Теперь было в самом деле пора. Я отнял ее руки, расцеловал их, ее и вышел. Тихо выпустила меня горничная, мимо которой я прошел, не смея взглянуть ей в лицо. Отяжелевший месяц садился огромным красным ядром. Заря занималась. Было очень свежо. Ветер дул мне прямо в лицо. Я вдыхал его больше и больше. Мне надобно было освежиться. Когда я подходил к дому, взошло солнце, и добрые люди, встречавшиеся со мной, удивлялись, что я так рано встал воспользоваться хорошей погодой. С месяц продолжался этот запой любви. Потом сердце будто устало, истощилось. На меня стали находить минуты тоски. Я их тщательно скрывал, старался им не верить, удивлялся тому, что происходило во мне, а любовь стыла себе да стыла. Меня стало теснить присутствие старика. Мне было с ним неловко, противно. Не то, чтоб я чувствовал себя неправым перед граждански церковным собственником женщины, которая его не могла любить и которую он любить был не в силах, но моя двойная роль казалась мне унизительной. Лицемерие и двоедушие — два преступления, наиболее чуждые мне. Пока распахнувшаяся страсть брала верх, я не думал ни о чем, но когда она стала несколько холоднее, явилось раздумье.